Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим о крещении, ну, как иногда говорят, последних язычников Европы, марийцев. История этого крещения происходила чрезвычайно сложно. То она прерывалась, то возобновлялась, шла неспешными темпами. И, кроме того, она была чрезвычайно затруднена из-за так называемых черемисских войн. Собственно, марийцев в древности называли в русских летописях черемиса луговая, черемиса горная. Но это большая часть марийского народа. Были и другие его элементы, но вот горная и луговая черемиса – это большая часть марийцев того времени. Так вот, черемисские войны – это многочисленные вооруженные столкновения, которые происходили после завоевания Иваном IV Казанской земли, и они в какой-то степени тормозили процесс крещения. А человеком, который занимался этой эпохой, и полководцами, которые занимались, собственно, преодолением этой ситуации, завершением черемисских войн, является Дмитрий Алексеевич Трапезников, приглашенный к нам сегодня в студию, преподаватель университета имени Разумовского. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Алексеевич, ну, давайте начнем от периода, который выпадает на времена задолго до Ивана Грозного, поскольку история крещения марийцев, она ведь началась далеко не в XVI веке, у нее корни гораздо более глубокие.
Совершенно верно. Отношения русских земель с черемисой, собственно, предками марийцев, уходит в глубокую древность. Еще в XIII веке отмечается сближение части черемисов с Россией. Например, известные кугузы, то есть князи, Каджа Яралтем, Кай, Бай-Борода, родственники которых, собственно, и они сами вместе с приближенными, принимали христианство и даже допускали строительство церквей на контролируемой территории.
Именно кугузы, я слышал, там кунигасы, или это просто разные названия одного и того же?
Разные вариации.
Ну, хорошо, давайте продолжим.
К сожалению, ордынское нашествие и позднейшее установление Казанского ханства помешало данному процессу, отбросило его в назад. И часть черемисов была настроена к Руси враждебно, нередко устраивая набеги на сопредельные русские территории. Впрочем, русские князья платили им той же монетой.
Ну, давайте разберемся в ситуации. Значит, получается так, что до XIII века территории, на которых жили предки марийцев, по сути своей, языческие. Затем они постепенно, очень небыстро, под влиянием Руси начали христианизироваться. А вот после того, как образуется Золотая Орда, это что, это влияние тенгрианства или это влияние ислама? Кем стали марийцы под влиянием Золотой Орды, а потом и Казанского ханства? Во что они превратились?
Скорее всего, произошел откат к местным верованиям, к местному язычеству. То есть тенгрианство не было навязываемой культурой и навязываемой религией для черемисского населения. И чуть позднее, с основанием уже Казанского ханства, заметно влияние ислама на эти территории.
А вот до какой степени? Вот, скажем так, доходят марийцы, или, как вы правильно сказали, предки марийцев до XVI века. Кого там больше, традиционных язычников или уже мусульман? Но, я так понимаю, христиан там не сохранилось к тому времени.
К сожалению, сведений о христианах-марийцах, черемисов до XVI века у нас нет. То есть даже если они были, к сожалению, скорее всего, данное явление исчезающе мало.
Ну, значит, в XIII веке были и фактически потом пропали. А вот что касается язычников и мусульман, кого больше, чье влияние мощнее?
Язычники, безусловно, составляли большинство населения, это народная религия, а вот часть элитариев, черемисских князей, она, судя по всему, начала переход в ислам по, главным образом, политическим причинам.
А что за причины?
Становление Казанского ханства, интегрирование местных элит уже в общую элиту ханскую, оно привело к отчасти исламизированию, но в первую очередь касается элит.
Ну, то есть, иными словами, местным князьям арийским сказали: хотите быть поближе к хану, меняйте вашу веру на нашу.
Совершенно верно. Но стоит определиться, что даже при этом большинство местных элитариев, большинство местных князей сохранили языческие основы. Язычество в данном краю очень сильно влияло на политические части и имело глубокие корни.
Ну что ж, ну да, конечно, корни многовековые и, очевидно, относились к христианству и исламу так. Пришло, пройдет, а вот вера предков останется. Насколько я понимаю, глубины общества марийского, они не очень откликались на традиционные религии.
Совершенно верно. То есть основа сохранялась языческая и сохранится еще очень-очень долго.
Ну что ж, вот мы доходим до XVI века. Многочисленные в первой половине столетия войны России и Казанского ханства. Войны тяжелые, идущие, что называется, не в одни ворота. И то набег на земли России, то ответный удар по Казани, льется кровь, гибнет довольно большое количество народа. Вот позиция марийцев, ну, собственно, луговой горной черемисы в этом противостоянии. На чьей они стороне, или они на своей стороне, на двух сторонах? Вот объясните.
В этом положение марийцы оказались в ситуации тяжелой, поскольку они находились как раз посередине русско-казанского конфликта. Иными словами, казанские войска выдвигаются на поход на русские земли, по дороге черемисов не оставят. Русские войска приходят с ответным карательным походом на казанские земли, тоже проходят через их земли. Понятное дело, в первую очередь местные элиты думали о собственном благополучии, собственном развитии. Поэтому их можно заметить и на той стороне конфликта, и на другой.
Ну хорошо, вот приходит решающий час. 50-е годы 16-го столетия. И мы видим сначала создание Свиярска, потом решительный штурм Казани в 1552 году. А как реагируют марийцы на Свиярск? Это форпост русского влияния в Казанском ханстве, но он находится, собственно, в окружении марийских земель, если я не ошибаюсь, не, собственно, татарских, а марийских. И впоследствии грандиозная эпопея 1552 года с личным участием царя Ивана IV. Вот два эти исторических факта. В этот момент какова судьба марийцев, каковы их действия, условно говоря, в чьем они лагере?
По сути, они разделились. То есть часть марийцев, особенно та, которая жила вокруг Свияжска, она присягает Ивану Грозному еще до взятия Казани. Известна так называемая Свияжская грамота 1551 года, где значительная часть черемисы, мордвы, чувашей, татар и прочего окрестного населения присягает русскому царю и переходит на его сторону в будущем противостоянии. Территории же, которые стоят поодаль, более удалены от Свияжска, они остаются более преданы Казани. Значительная же часть населения смотрит на это выжидающе. Чья возьмет?
Ну да, очевидно, есть такой элемент выбора победителя. Кто кого побьет, за того и заложимся. Ну вот, собственно, черемисскому населению приходится принимать участие в боях. Ну и прежде всего, конечно, это уже не касается Свияжска, это касается решающих военных действий по осаде и взятию Казани. Вот, так сказать, марийцы, которые находятся рядом с Казанью, переходят на сторону Ивана IV или все-таки считают необходимым отстаивать сторону Казани?
Действительно происходит разделение То есть часть черемисов осаждает Казань в корпусе царя, собственно, законного казанского хана Шахали, или, говоря словами русских летописцев, Шигале, а другая часть составляет очень неприятный для русской армии корпус, который совершает нападение на тылы войск, которые осаждают Казань. Ну, здесь можно вспомнить царевича Ипанчу, который пытался что-то подобное совершить. Собственно, другой такой группировкой как раз были отряды горной луговой черемисы, неприемлемой царскую власть.
То есть, иными словами, вот легкое соединение татар, царевич Ипанча, который нападает на русские тылы, и угроза с другой стороны – это марийские летучие отряды, которые также нападают на отряды Ивана Грозного. И вместе с тем мы знаем, что в осаде участвуют другие марийцы, которые уже заложились за Россию еще во времена строительства утверждения Свияжска. Фактически, в общем, получается достаточно тяжелая ситуация для марийцев. Ну хорошо, вот Казань взята, 1552 год. И если раньше из Москвы сюда ставили карманных чингизидов, то есть ханов, идущих в Казань из руки государей московских, то теперь ситуация меняется, и здесь больше не будет никаких ханов, здесь будут наместники и воеводы русские. В этой ситуации марийцам, а тем, которые были враждебны России, надо определяться, что им делать. И вот, опять же, надо определиться и с тем, какой веры они будут придерживаться. Ну, собственно, предваряя будущий разговор, достаточное будет количество боевых эпизодов. Как раз черемисские войны, о которых мы поговорим подробнее, это пример. А вот что касается веры, как марийцы относятся к возможности крещения? И, естественно, с русской властью начинаются самые активные усилия для того, чтобы крестить местных жителей. На практике что получается?
Стоит определить, что политика Ивана Грозного по отношению к свежеприсоединенной Подрайской землице, как ее называли в России, то есть территории Казанского ханства, она выступает до крайности толерантной и терпимой. То есть никакого навязывания, никаких повышенных налогов, контрибуций и так далее. Наоборот, Иван Васильевич велит держать всех по старине, а Исак это сбор дани пушниной, медом и так далее, он не то что остается на прежнем уровне, уровне казанских ханов, он снижается. Помимо того, разумеется, те народы, те части народов, которые приняли участие в казанских войнах на стороне России, они получают определенные преференции, в отличие от тех, кто, скажем так, прогадал с политическим выбором. Но ни о каких массовых насилиях, введениях налогов и тому подобное не сообщается.
То есть ситуация, когда крещение или смерть, такого не случалось? То есть не было ли элемента, скажем, крещения огневым мечом среди марийцев?
Более того, мы это не видим не только в русских источниках, в которых, ну, возможно, был бы какой-то смысл подобный скрывать. Мы это даже не видим в фольклоре самих марийцев. Иными словами, считается, что подобные жесткие меры будут избыточными. Конечно же, принимаются усилия для христианизации местного населения, для обучения, развития образования, культуры, общего подъема экономики и хозяйства. Но ни о каком насильственном крещении, ни огня, ни меча, лишь Божье слово.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем историю крещения марийцев и черемисских войн, с ними напрямую связанных. У нас в гостях преподаватель университета имени Разумовского Дмитрий Алексеевич Трапезников. И, собственно, нам надо разобраться. Вот вчера до строительства Свияжска и штурма Казани, присоединения ее к России, марийцы, как вы сказали, были в основном язычники, чуть-чуть мусульмане. Как двигается крещение, если оно не подпитывается какими-то моментами силовыми? Очевидно, темпы его быстрыми не будут. Что в реальности?
Христианизация идет, но только мирным путем. Здесь важно определиться, что военное давление серьезное, даже если при желании, скажем так, центральной власти в перспективе можно было бы учинить, оно просто не сработает. Марийцы подошли к эпохе так называемой военной демократии, то есть разложение родоплеменного строя, появлению большого количества местных князей со своими военными отрядами. Как раз иностранцы описывают марийцев как крайне суровых воинов. Вот, например, иностранец Петрея пишет, что даже марийские женщины так искусны и ловки, что стреляют из луков, как мужчины. А когда идут на неприятеля, вооружаются все, и мужчины, и женщины, которые всегда встречают врага с такой же храбростью и отвагой, как и мужчины, стреляют назад и вперед себя в неприятеля, который обращается в бегство.
Ну, то есть, иными словами, если применить насилие, то, значит, будет массовое сопротивление, будет бесконечная война. Это вы имеете в виду?
Совершенно верно.
Ну, а как же действительно в реальности все протекает?
Российская власть восприняла другой подход. Решили подойти с точки зрения показателей благ цивилизации, то есть то, что Россия может дать. Вот, например, летопись повествует о встрече посольства как раз черемисов-марийцев в Москве. «Горные же люди ездили ко государю во все лето человек по 500, по 600, а государь их пожаловал великим жалованием, кормил и поил у себя за столом, князей и мурз из сотных казаков жаловал шубами с бархаты, а иные чуваши и черемиси камчатые, атласные, а шубы белье, а всех государь пожаловал доспехи, коньми и деньгами».
Ну, это значит, что знать старается примирить со сменой власти с помощью подарков, ну, это понятно. Но примириться с властью еще не значит пойти под крест. Они могут остаться язычниками, что все-таки способствует тому, что постепенно они двигаются в сторону христианства.
Возможно, начавшийся был процесс появления христианизации, он плохо совпал с началом масштабных так называемых черемисских войн. То есть серия восстаний одно за другим говорит не о начале христианизации или освоении края, а о перспективах его отделения от России. Даже существуют проекты реконструкции, реставрации свежеуничтоженного Казанского ханства.
А то что получается? Это получается то, что конец 16-го, начало 17 века христианизация, если есть, то она ничтожна. Там вырастают храмы, города, в них опять же строятся храмы в этой земле, но храмы в основном посещаются русскими и крещенными татарами, а марийцы пока избегают. Когда христианизация касается их всерьез? Ну вот мы позже поговорим об этих страшных войнах. Вот они, допустим, заканчиваются. Заканчиваются они уже в начале 17 века. Дальше-то дело продвигается или все еще мы видим, что не двигается с места?
По сути, широкая, массовая, уже мирная христианизация, она идет после завершения черемисских войн. В 1607 году здесь основывают первый такой большой Ингюнский, Никольский, в дальнейшем Покровский мужской монастырь в современном селе Покровском Горномарийского района. В 1625-м Спас-Юнгийский, он же Новоспасский мужской монастырь. В 26-м Козьмодемьянский-Вознесенский женский монастырь. На Луговой стороне, на месте явления в 1647 году чудотворной царева Кокшайской мироносецкой иконы Божией Матери. В 1649-м была основана Мироносецкая мужская пустынь. То есть христианизация начала массово расправлять свои крылья уже в 17-м столетии после завершения черемисских войн.
Ну, насколько я понимаю, появляется несколько монастырей, епархии пока своей нет, она будет не скоро. Существует огромная, одна из самых больших в мире, Казанская митрополия. с 1589 года митрополия. И какое-то влияние может оказывать, конечно, архиерей Нижегородский на эти места. Но вот в 17 веке крещение происходит между этими двумя центрами не быстро. Что скажете?
Стоит определиться, что, например, распространение образования началось уже в период Черемисских войн во второй половине XVI века. Появляются первые новокрещенские миссионерские школы, в которых вместе с чувашскими, удмуртскими и татарскими обучаются и марийские дети.
Ну, а когда все-таки происходит переход большей части народа в православие?
Ну, здесь стоит определить, пожалуй, концом 17-18 столетия.
18 век.
Совершенно верно.
18 век. Иными словами, вот это положение двух вер на одной земле, с одной стороны, очень медленно, очень неспешно наступающего христианства и традиционного язычества, которое сохраняется здесь, вот это положение, оно сдвигается не годами, не десятилетиями, а, наверное, темпом поколений, да? Не быстрее. 18 век – это утверждение веры достаточно прочное, в 19-м уже традиционное. Ну, а что с православием в этих местах? 20 век сделать даже говорить не хочется, потому что советская власть, она к верующим везде была неласкова. Ну, вот любопытно, а когда вообще появилась первая епархия на этой земле? Вот мы знаем школы, потом монастыри, потом более или менее массовая христианизация, массовая 18 век, а епархия-то когда?
Самостоятельная епархия в Царево-Кокшайская епархия, ныне Царево-Кокшайская, это у нас столица прекрасной республики, город Йошкар-Ола, это, по сути, завоевание новейшего времени, 1993 год.
Но вот в 1926 году там была временная, может быть, резиденция викарного архиерея. Он от какой был, от Нижегородской или от Казанской?
От Нижегородской. Ну, в это время ее именовали Горьковской.
Горьковской. То есть, в общем, самостоятельной епархии для этих мест понадобилось рано, но возникло поздно. Ну, что тут поделаешь, такова жизнь. Давайте мы с вами теперь вернемся к тому злу, которое постоянно срывало крещение. И мне хотелось бы выяснить, вот к тому времени, когда мы завершим историю Черемисских войн, до какой степени они мешали крещению, и до какой степени крещение могло их вызывать? Вот два вопроса. Ну, собственно, Первая Черемисская война – это продолжение присоединения к России Казани.
Вот только если часть черемисов довольно мирно присоединилась и активно военным путем участвовала в присоединении Казани, оставалась верна, часть, к сожалению, оставалась мятежной. Уже 20 декабря 1552 года от Васильсурского воеводы сообщалось, что на Волге побили гонцов и гостей и боярских людей, запасы луговые люди, да и горние с ними были. Стоит сказать, что вот это первое выступление, оно носит в первую очередь разбойный характер. Злоумышленники были пойманы, причем выданы местным же населением со стороны горных марийцев. Другое дело, что помимо языческих корней, здесь сыграло свою роль и вмешательство иностранных государств. Казанское ханство долгое время оставалось лакомой целью для крымского хана, для османского султана, которые стремились ослабить Россию любыми способами.
Ну и желательно распространить свою власть на эти места.
Разумеется. Они отправляли сюда агентов, в том числе религиозных проповедников, которые пытались раздуть как можно большее сопротивление со стороны местного населения. И на какой-то период это все привело к полноценному широкому восстанию.
Это 50-е годы. Обозначьте вот хронологически. Первое большое выступление, это 1552, до какого времени оно все полыхало?
Довольно долгое время, можно сказать, что война не утихает всю вторую половину XVI века, идет и в начале XVII. Но если мы говорим о неких хронологических границах первой большой Черемисской войны, то она касается выступления лидера этого движения, местного князя Мамичберде, который активнейшим образом противодействует царским войскам и который стремится к созданию нового государства или к реставрации Казанского ханства. Вот яркий момент – это его связь с Ногайской Ордой, где он просит, требует буквально прислать к себе хана и, в первую очередь, военную помощь. Помощь была прислана с точки зрения самих черемисов, помощь была оскорбительно мала. Ногайцы прислали царевича Ахпалбея и целых 300 воинов.
Ну, в общем, это действительно не контингент.
Более того, даже этот небольшой отряд все время пытался уклониться от службы и, скорее всего, занимался тратой местных ресурсов, чем действительно военной поддержкой. Решили данный вопрос черемисы очень своеобразно. Мамичбердей, по легенде, произнес царевичу Ахпалбею: «Мы было взяли тебя того ради на царство с двором твоим, да обороняющийся нас, а ты, судящий с тобой, не сотворил нам помощи, столько, сколько голов, волов и коров наших поел. А ныне глава твоя да царствует на высоком коле». Присланному царевичу отрубили голову, голову поставили на кол и какое-то время носили ее в качестве своеобразного знамени.
Конец войны черемисской или еще нет?
Только в марте, весной 1556 года, Мамичбердей пришел на горную сторону и стал склонять местное население на свою сторону. Сотник Алтыш притворно изъявил свое согласие. Мамичбердей и 200 его лучших воинов заманили на пир, и на этом пиру большую часть восставших перебили. Мамичбердей был схвачен и 21 марта, собственно, передан в Москву.
1556. Этим годом заканчивается или все еще длится?
Первая Черемисская война заканчивается скорее этим годом.
Как раз это счастливый год для России. В этом году будет окончательно присоединена Астрахань, значит, ликвидирован Черемисский мятеж и, в общем, ликвидирован в значительной степени усилием местного населения. Но это только начало. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем наш с вами диалог, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях историк, специалист по русскому средневековью, преподаватель университета имени Разумовского Дмитрий Алексеевич Трапезников. Мы беседуем о крещении марийцев и черемисских войнах. Итак, Первая Черемисская война – это, в сущности, была попытка реставрации Казанского ханства или какого-то, по сути своей, исламского государства. Она не удалась. Но, вы знаете ли, этим дело не кончилось.
Если 1556 год можно назвать счастливым в правлении Ивана Васильевича Грозного, то самым несчастливым будет 1571. Это год поражений, горький год сожженной Москвы, которую уничтожил хан Девлет-Гирей.
Крымский хан.
Крымский хан. И ослабление государства, такой очень символический момент, он спровоцировал целую серию ухудшений обстановки сразу на всех фронтах. Собственно, у нас в Сибири восстает против российского государства Кучум, и, конечно же, часть марийской знати, желающих еще отделиться из состава России, придерживающая своих коренных установок, тоже этим пользуются. Начинается Вторая Черемисская война.
Это вот, опять же, представители каких-то исламских общин или это уже язычники?
Здесь скорее произошло некое объединение. То есть антирусские силы, как языческие, так и исламские, объединились для противостояния. Стоит сказать, что Иван Грозный оказался тонким, прагматичным политиком. И прежде чем отдать приказ о начале карательной акции, о подавлении очередного восстания, он отправил по станциям парламентеров спросить, что же думают они делать и хотят ли они быть у него в послушании или нет. Если хотят, то пусть захватят всех начальных людей, которые начали эту игру. А коли нет, он пойдет на них со всем своим войском и уничтожит. И один важный момент. Иван Васильевич требовал отпустить на свободу русских пленных, которые, очевидно, восставшие пытались обратить в рабов. Повстанцам же, прекратившим сопротивление, объявлялась полная амнистия. В выданных правительством жалованных уставных грамотах содержались обязательства упорядочить систему налогов и повинностей, устранить притеснение со стороны администрации служилых людей. Более того, жителям давалось право напрямую в обход администрации жаловаться царю на притеснение, чего не может похвастаться довольно редкая территория, скажем так, и на коренных землях русского государства.
Ну вот давайте здесь на секунду остановимся. Итак, основное усилие московского правительства направлено на то, чтобы покончить дело миром. Ваше дело раскаяться и сдать зачинщиков. И мы вернемся в мирное состояние. Тем не менее, на местах не пожелали прийти в состояние покоя, мира и порядка. Очевидно, скверная репутация правителя, который допустил разгром собственной столицы, она подпитывала недоверие к Ивану IV со стороны марийцев.
Более того, сама эпоха романтика военной демократии, милитаризированность народа, она способствовала в первую очередь уважению к силовым методам.
То есть в бою удалом добудем славу.
Для того, чтобы продемонстрировать силу, приходилось иногда действовать довольно жесткими методами. И раз уж не помог так старательно вручаемый Ивану Васильевичем пряник, он использовал кнут. В апреле 1974 года на луговую сторону пришлось направить войско, которое нанесло восставшим серьезное поражение. Стоит заметить, что рядовые участники движения все равно были амнистированы. А вот начальных же людей Иван Грозный приказал разорвать на согнутых деревьях, а иных посадить на кол. Это было в назидание всей земле. Здесь же основывают первый в Марийском крае полноценный город, крепость Кокшайск, призванный контролировать речные пути и марийские земли.
Его называли по-разному, Кокшайск по реке Кокшаге, иногда его просто называли Кокшага, так же как реку, а иногда, видя принадлежность власти царской, называли Царёву Кокшайск. Ну что ж, крепость на землях марийцев – это тот форпост, который должен удерживать ближайшие земли.
И с установкой крепости, с налаживанием сети дорог, наступает небольшое затишье. Очередная, уже третья по счету, Черемисская война вспыхивает в начале 80-х годов XVI века. Русь, измученная постоянными войнами, эпидемией, голодом, теряет часть земель на Западном фронте, терпит поражение в Ливонской войне, и этим...
Ну, давайте здесь на секунду притормозим. Да, печальная история, когда России пришлось противостоять одновременно польско-литовскому государству и шведскому, пришлось отдать ранее освобожденный Полоцк, крепость Ивангород, Ямка, Опорье, Карелу, но для Поволжья это было важно. Вот пока Россия выглядит как грозный властелин, ссора с ее властью, ну, это нежеланный вариант. А если на местах видят, все это власть ослабела, она отдает свои земли, опять рождаются вопросы, не попробовать ли нам о себе промыслить самостоятельно, переиграть все то, что было при взятии Казани в 1552 году. Люди-то еще помнят, еще не так много времени прошло, многие живы с тех пор.
Более того, идет активная помощь из-за рубежа. В Ногайской Орде к власти приходит князь Урус, который открыто пошел на заключение союза с Крымом и Турцией против России, после чего стали производиться совместные набеги на Россию. Вот к этому времени воинственные марийцы снискали себе авторитет, часть последовательных противников, поэтому к ним отправляют послов, они, например, к местным татарам, с простым, скажем так, предложением. «Чтоб Черемиса с Урусом князем заодин, с государем завоеватися». И осенью начинается восстание луговых марийцев.
Осенью какого года, напомните?
1581 года.
1581 год, осень. И в этот момент как раз Россия все силы бросает для того, чтобы отстоять город Псков от в основном наемной, огромной интернациональной армии польского короля Стефана Батория. Все, что можно бросить на фронт, отправлять туда.
Верно. Конечно же, Чебоксарский, Свияжский гарнизон попытались подавить восстание собственными силами, но потерпели неудачу. Восстание перекинулось на горную сторону, к нему присоединяются татары, удмурты, чуваши и башкиры. Отряды не ограничиваются территорией Казанского ханства, они начинают нападение на сопредельные русские территории. Как описывает летопись, пришедшие на пределы российского государства, яко же и прежде пленующие на мнозе.
То есть, иными словами, возвращаются времена, о которых в России давным-давно забыли, и, слава богу, память их истлела. Времена, когда с территории Казанского ханства приходили грабительские разбойничьи рейды, горели города, разорялись села, тысячи людей отправлялись в полон в рабство. И вот, казалось бы, все это давно ушло, и вот оно возобновляется. Конечно, это пугает, конечно, это пугает. Но, насколько я понимаю, пока сил для того, чтобы все это ликвидировать, в принципе, нет.
Кроме того, черемисы активнейшим пользуются особенностями местного ландшафта. Это тайга, леса, в которых они чувствуют себя прекрасно, ну и совершенно владеют методами партизанской борьбы. Как описывают источники, «Аки змеи едаху человека жалы своими, так уже и они пугани по биваху московских людей, авок да на станах, авок да на походях, бояре же и воеводы, не можаху их обратите».
Ну, здесь, на мой взгляд, конечно, ясно, что люди пользуются тем, что местность лесистая, великолепно приспособленная для засад, ловушек и так далее. Но, наверное, надо еще один аспект учитывать. Вот, собственно, татары, населявшие Казанское ханство, достаточно быстро сказали себе: «Мы не будем сопротивляться. У нас был свой хан, а чаще всего хан приезжал откуда-то издалека, из Крыма или из других мест. Ладно, теперь у нас большой белый хан в Москве. Не совсем то, что нужно, но мы внутри большого юрта, мы народ уважаемый, в общем, наша судьба сложилась так». А марийцы нет, для них состояние государственности еще не вполне обычное. То есть здесь вопрос не в том, кто хан, а вопрос в том, насколько этот хан, ну, в данном случае русский царь, могуществен. Может ли он своей силой оказывать воздействие такой подавляющей мощи? И если нет, то, естественно, на местах приходит к выводу: ну, давайте пощиплем его.
А вот как раз сил, к сожалению, не хватало. Иван Васильевич решил бросить в бой даже своих лучших полководцев. Ивана Михайловича Воротынского, сына прославленного Михаила Воротынского, и даже Дмитрия Хворостинина, героя битвы при Молодях. Но сил даже у такого прославленного полководца, как Хворостинина, не хватает. Как описывается в источниках, из-за великих снегов Армия просто не смогла дойти до места назначения. Немаевский, иностранец, источник не вполне себе надежный, но сообщает крайне любопытную деталь, что, дескать, царь приказал одеть воевод женское платье и заставил крутить жернова и молоть муку, как бы потешаясь таким вот образом над их неудачей.
Ну, позорь их за неудачу. Печальная, конечно, история, но вот мы видим, что Третья Черемисская война длится долго, не стихает. И даже, вот, казалось бы, сама природа с этими снегами препятствует тому, чтобы дело было налажено. А русские воеводы пока решить проблему не могут.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, на этой напряженной ноте я напоминаю, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях преподаватель университета имени Разумовского Дмитрий Алексеевич Трапезников. И мы говорим о крещении марийцев и так называемых «черемисских войнах». Хотел бы уточнить, вот в этой Третьей Черемисской войне, опять же, в основном кто участвует? Там оставшиеся еще исламские общины или социум языческо-исламский на стороне противников русского царя?
По большей части о исламской составляющей можно говорить только в контексте элиты. Через все документы, через все источники, дошедшие до нас, проглядывается очень серьезная дифференциация. Иван Васильевич разделяет условно языческое большинство и языческо-исламскую часть антирусской элиты.
Но в основном язычники.
Совершенно верно.
В основном язычники. Ну хорошо, так или иначе, огонь Третьей Черемисской войны пылает, пока его успокоить не удается.
Только в августе-сентябре 1584 года против луговых марийцев направляются три полка, которых получилось подавить это восстание.
Кто там возглавлял?
Это один из подходящих полководцев для данной территории, имеющий опыт борьбы в лесистых местностях, князь Ноготков-Оболенский.
Ну да, это знатный Рюрикович, крупный полководец. И вот, насколько я помню, он же и основал Царево-Кокшайск.
Воров перевешали, а в большой волости в Тутаеве, от которой все воровство сталось, город поставили. Вот этим городом, как раз царевым городом, и стал позднее известный Царево-Кокшайск, чуть позже даже Красно-Кокшайск, а сегодня Йошкар-Ола, столица республики Мариэл.
Ну вот вопрос, который меня беспокоит. Допустим, произошло подавление. Становится здесь Москва на путь массовых репрессий, или она по-прежнему считает, что вот элита – это корень мятежа, к простому народу относится достаточно терпимо? Что там в реальности происходит?
Продолжается политика, начатая еще Иваном Грозным. То есть к большей части населения, да и к значительной части элиты, продолжается позитивное отношение. Даже в период правления нового государя Федора Ивановича, чуть позднее в период правления Бориса Федоровича Годунова. Вот описание летописей, что как раз черемисы: «К таковому праведному государю без войны и без крови придоша вси покорением и прошаху милости».
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, сначала, конечно, прошелся по этим местам князь Ноготков, а потом без крови и прошаши милости. Порядка 4 лет шла война, больше-меньше. Это довольно долго. Третья Черемисская война, она отличалась большим размахом.
И ослабленность именно антирусской части элиты, которая продвигала все, в саму концепцию вооруженного противостояния, она была в основном выкорчевана. Где-то кнутом, где-то пряником, но край в основном удалось замерить. Главным образом здесь сыграли роль не столько карательные экспедиции, сколько строительство новых городов, открытие при них миссионерских центров.
Ну, миссионерских центров – это, наверное, современное понятие. Просто при храмах... и монастырях были священники готовы взять на себя миссионерскую работу. И, кстати, в этих местах вот еще чуть-чуть и появится такая великая личность, ориентированная на духовное просвещение, как митрополит Гермоген, в будущем патриарх Гермоген. Он очень будет ревностно относиться к духовному просвещению. Но вот еще несколько лет, а в данный момент он белый священник на посаде Казани, потом возглавит один из монастырей и только в 1589 году станет митрополитом Казанским. Тогда он будет заниматься христианизацией края с очень большим рвением. Но до того еще не дошло. У нас только что закончилась Третья Черемисская война. К сожалению, надо сказать, что не последняя.
Последняя Черемисская война – это зима 1591-92 года, когда Россия…
Вот там как раз Гермоген уже присутствует.
И само описание этой войны, сам характер действий показывает, что вот это уже не широкое движение. По словам иностранного источника, голландца Массе, восставшие представляли собой развращенную шайку, подстрекаемую несколькими негодяями, бывшие ее атаманами. Князь Куракин, посланный в эти места, довольно быстро прекращает мятеж вооруженным путем, создает еще одну крепость на Марийской земле, крепость Яранск, и широкие вооруженные восстания покидают эту землю. Они перекинутся чуточку восточней, но в основном край успокоен.
Ну вот чуть подробнее о Четвертой Черемисской войне. Это что же был не мятеж уже, а некое скорее разбойничье движение? Я не совсем понял, что там происходило. Чем занимались восставшие? Чем занимались повстанцы?
Восставшие уже не думали о нападении на, собственно, коренные русские земли, Вятку, гальцкие или нижегородские места. Они пытались ограбить окрестности городов, которые уже построили в ходе предыдущих войн. И во многом источников об этой войне крайне мало. Разрядные книги кратко сообщают, что зимой изменили государи казанские луговые черемисы 12 волостей. И, собственно, Куракин смог эти разрозненные отряды рассеять, построить город и успокоить край.
Ну, очевидно, связана была эта вспышка с обострением конфликта между Россией и Крымским ханством. В 1591 году под Москву приходил Казагерей. И, очевидно, но опять какие-то эмиссары с юга стали сеять слухи. Вот хан Крымский добрался до Москвы, и вы можете добраться до купеческих мешков. На это вам дается полное разрешение. Если резюмировать, вот все эти черемисские войны завершились в начале 90-х годов, значит, с 1552 по первую половину 1590-х, 40 лет с перерывами, с большим, правда, перерывами. Почему они шли? Что здесь главная причина? Мы понимаем, что всякая черемисская война – это полное разрушение возможностей христианизации в районе, который идет боевые действия. Поэтому-то так марийцы и задержались христианизации. Но почему сама война ведется?
Здесь стоит определить, что это в первую очередь политические причины. Часть элиты грезила о былой автономности, которой они активно пользовались в Казанском ханстве. Казанскому хану было не до его далеких лесистых улусов. Поэтому контроль со стороны Казанского хана был гораздо меньше, чем то, что марийцы получили при все-таки более авторитарном правителе, таким как Иван Васильевич Грозный.
Может быть, здесь дело в том, что пока Россия была сильна, на землях луговой и горной черемисы было спокойно, а вспышки появлялись, когда государство ослаблялось вот в силу каких-то столкновений с Крымом, с Ливонией.
Очень легко находится корреляция с общим ослаблением государства. Это 1571 год, тяжелейшее поражение от крымского хана. Это начало 80-х годов, неудача на Ливонском фронте. Это обострение, опять же, на Крымском фронте в 1591 году. Но стоит сказать, что политика, которую так долго с такими большими потерями вели, она принесла свои плоды в самую лихую годину российского государства, в период смуты. Вот как раз в годы смутного времени, когда страна была охвачена восстаниями, марийцы вместе с русскими и другими народами России поднялись на борьбу с целью изгнания из России польско-литовских интервентов. Сохранилась грамота, которую казанцы отправляли соседним пермячам, что всякие люди казанского государства согласились с Нижним Новгородом, напоминаю, главной базой второго ополчения Кузьминина Дмитрия Пожарского, со всеми городами поволжскими и с горными луговыми татарами и луговой черемисою на том, что нам быть всем в совете и в соединении за московское и казанское государство стоять. Тысячи марийцев, татар, чуваш, мордвы и других представителей нерусских народов лились в ряды как первого ополчения Прокопия Люпунова, Трубецкого, так и в ряды второго ополчения Дмитрия Пожарского и Кузьма Минина. Это означало, что Марийский край органично слился с многонациональным российским государством, разделив с ним в дальнейшем его полную драматизма судьбу.
Ну, то есть, иными словами, в общем, сработала политика выбивать бунтовскую знать, которая норовила смотреть в рот агрессивным соседям, султану, хану крымскому, и как можно более спокойно, терпимо относиться к местному населению, очень хорошо понимая, что если бы знать не будоражило его, оно, может быть, ни на какие вооруженные мятежи бы и не поднялось. Верно ли я в данном случае говорю?
Совершенно верно. Здесь стоит определить ту альтернативу, которая царская русская власть продвигала в этих землях. Не состояние перманентной войны, не попытка получить какие-то деньги из работорговли путем грабежа и тому подобное, а именно мирная, спокойная жизнь, которая сумела обеспечить дальнейшее распространение христианства в этих землях. А само Поволжье в 17-18 веке станет одним из передовых хлебных районов страны, осуществляющим вывоз хлеба на продажу.
Ну что ж, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Хотелось бы отметить вот что. Ну, во-первых, никакому государству не прощается слабость. Черемисские войны в значительной степени последствия государственного ослабления России. Во-вторых, мы видим то, что в этих войнах, конечно, прослеживается исламский элемент, но скорее дело не в нем. А за него цепляются, допустим, эмиссары крымского хана, турецкого султана. Однако в большей степени то, что само марийское общество в этот момент насыщено элементами военной демократии, княжескими дружинами, героями-богатырями, которым хочется попробовать свою силушку на вкус, посмотреть, что она может им дать. Ну и третье, к сожалению, четыре черемисские войны очень сильно затормозили процесс христианизации края. Затормозили его, ну не сказать тотально, но до чрезвычайности. Вот вы говорили то, что фактически настоящие серьезные шаги в этом краю по христианизации марийцев были сделаны уже после смуты, ближе к середине второй половины 17 века. Это значит, что военное противостояние преодоленное дало возможность в условиях мира, порядка, постепенно, не торопясь, продвинуть крещение марийцев. А до этого времени, в общем, крещение задерживалось капитально.
Так, например, марийская письменность, созданная на основе кириллицы, в первую очередь из богослужебных книг, появляется только в конце 18-го столетия. Но медленно и верно получилось замирить этот край, и постепенно победит не меч, а саха и крест.
Ну что же, хорошее завершение для нашей передачи. Побеждает не меч, побеждает саха и крест. Для многих стран мира, для многих исторических областей России это безусловно истина, и истина, в общем, добрая. Обильно политы кровью земли бывшего Казанского ханства, однако будущая их судьба была выгодной и способствовала процветанию этих земель. Мне остается от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить Дмитрия Алексеевича Трапезникова и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».